Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Благодарность нашей сегодняшней темы. И мы ее будем обсуждать с психологом Сергеем Иниколоповым, заведующим отделом Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, с переводчиком Натальей Леонидовной Трауберг, с музыковедом Верой Теревердиевой, женой композитора Михаила Теревердиева, с режиссером документального кино Феликсом Якубсоном и с отцом Яковом Кротовым, историком церкви. Я прошу вас вспомнить, кому и когда вы в последний раз были благодарны. Кто-то первый готов говорить?
Мне проще всего, потому что это было совсем недавно, поскольку утром я служил литургию, а литургия в переводе на простой греческий язык означает «евхаристия», то есть «благодарность». Так что где-то в течение полутора часов я был в состоянии благодарности Христу, наверное, так.
Спасибо. Отцу Якову Кротову, Вера Теревердиева, может быть?
Ну, это чувство, которое, наверное, человек постоянно испытывает, и даже иногда затрудняешься, вот в какой последний момент ты испытывал чувство благодарности. Но я, например, когда я так подумала сейчас, я решила, что, наверное, я благодарна Иоганну Себастьяну Баху и Глену Гульду, потому что я ехала сюда, я начинающий водитель, я очень боюсь ездить по улицам Москвы, и я им очень благодарна за то, что они один написал музыку, а другой совершенно замечательно записал, и они мне помогли доехать сюда благополучно и вовремя, и в хорошем настроении.
Спасибо, Вера Теревердиева. Феликс Якубсон.
Я очень благодарен кассиру на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, потому что когда она продавала мне билет, она сделала это неформально, а продавала очень по-человечески, что довольно редко бывает в учреждениях подобного типа.
Да, Феликс Якубсон, который живет в Петербурге. Спасибо. Сергей Николаевич Николопов.
Я 10 дней назад был в Карабахском университете, где проходила конференция памяти моего отца, которую организовали его ученики. Собственно говоря, и конференция называлась «Спасибо тебе, учитель», а я им очень благодарен, потому что прошло много лет после смерти моего отца, они его помнят и проводят уже 10-ю конференцию его памяти.
Спасибо Сергею Иниколопову. Наталья Леонидовна Трауберг.
Я благодарна многим, но сама стеснялась, раз отец Яков об этом говорит, то скажу, что главным образом и все время почти воинственно благодарна Богу, что, конечно, неприлично сейчас говорить, потому что бедного Бога как только не употребляют, но это очень важно, у католика есть понятие «грех против благодарности», «грех против надежды», это очень плохое состояние души. И вот беспрерывно люди свою эту чернуху разводят тем, что они и надежды не имеют, и за прошлое не благодарят. Значит, будущее плохо, и плохое плохо. А примеры за что, это уже можно приводить бесконечно.
Спасибо, Наталья Трауберг. Когда я объявляла своим намерением записать такую программу, это вызывало по меньшей мере удивление у людей. Ведь благодарность – это то, что мы действительно испытываем каждый день, но это то, что меньше всего приходит в голову как-то описать, вообще об этом подумать. Мы довольно много думаем как раз о неблагодарности, о каких-то негативных наших чувствах, эмоциях и даже каких-то абстрактных структурах, но вот о благодарности действительно кажется думать, размышлять и говорить немножко странно. Нет, отец Яков?
Думаю, что нет. Вот я недавно прочел, что благодарность – состояние патологическое и невротическое, потому что если человек кому-то благодарен, значит, он выстраивает отношение какого-то неравенства, у него невроз, а нормальный человек, он что-то получил хорошее, но так он же этого достоин и так далее, и поэтому религия, она очень вредная вообще штука, и чувство благодарности тоже вредно. Ну, в общем, по базару, надо как-то более нормально относиться к тому, что в мире есть хорошее, и не видеть в этом какого-то чуда, а видеть в этом норму.
И благодарить никого не надо.
Нет, и благодарить никого не надо, потому что это признак психического нездоровья.
Это, Яков Гаврилович, ваша точка зрения?
Нет, я это прочел, я этим озадачился, и я не могу найти аргументы против серьезного. То есть так как бы я не вижу, куда тут лезвие ножа можно протиснуть.
Наталья Леонидовна Трауберг хотела отреагировать.
Я просто, да, взволновался из опыта и из говорений. Во-первых, это очень типичная точка зрения, которая совершенно подрывает всякую возможность обращения, что мы чего-то достойны. Это уже плохо. То есть тогда уже ни о какой вере, ни о каком Боге не может быть речи. Очень популярная вещь. А второе, меня удивляет своей непопулярностью, что хорошее какое-то есть. Денно и ношно я слышу даже от верующих, что не дай Господь, нет ничего, и даже жутко слушать, что я пытаюсь им сказать, что есть.
Нет ничего хорошего, говорят люди, да?
У них в жизни точно. Причем очень красивое всегда бывает построение. Вот недавно пришел сумасшедший поэт на храм, и тоже меня обращал, как вчерашняя тетя, но вчерашняя доказывала широко, что Бога нет, а он конкретно, что Бог очень жесток. Пошла игра подростковая какая-то. Все хором ему говорили, что я там пережила, говорит, вот я. А он говорил, ну, это ерунда, вам-то хорошо, а вот я, это уже где-то за гранью там чего-то.
За гранью благодарности точно, Феликс Кирсон.
Позвольте, я хотел вам оппонировать. Мне кажется, что ему в этой ситуации может быть сложнее, чем вам. Вы уже свой путь, так сказать, как-то прошли тяжелый, а он в самом начале. Я целиком полностью, естественно, понимаю, о чем вы говорите, но если вернуться к вопросу о благодарности, то, наверное, надо говорить о том, что существует очень много различных видов благодарности. И мне кажется, когда я пытался для себя отличить, или как бы можно было бы их дифференцировать, в общем, то я подумал о том, что существует благодарность, которая связана часто с нашими социальными ролями, может быть, кто-то скажет об этом более внятно, чем я, а существует благодарность, связанная с первозданной человеческой нашей сущностью. То есть это там, где кончаются социальные роли. Там, социологи говорят, что там, личность – набор социальных ролей. Но если снять у нас все социальные роли, что мы там отец, профессионал там, и так далее, то что остается? Скелет, да.
Вот. Остается отношение с Богом, где мы никакую уже роль не играем, но не в этом суть. Опять будут какие-то возражения другие. Я хочу просто прояснить ситуацию. Он не молодой. Это сумасшедший поэт лет 60. А я не прошла бы до своих 70, если бы я в его годы не испытывала ровно того же. Просто жизнь не выдержит, если не испытывает благодарности. Так что здесь речь идет совершенно о другом. О болезненной, может быть, вот, но очень для меня явной такой повернутости души к отчаянию. Они не хотят ни утешения, ни благодарности, и даже пытаются обращать других.
Наталья Леонидовна Трауберг, мне кажется, что эта проблема, она существует не только в церкви. Человек может и не быть верующим, но в рамках моральных своих установок он переживает то же самое, и отчаяние, и благодарность, и неблагодарность.
Мне кажется, что такое безумие, как постоянная благодарность неверующему в виде печального стойка, просто не вынести. Ну, я не знаю, я не видела такого никогда. Я
Наталья
Леонидовна Трауберг,
давайте Сергея Николаевича Николупова послушаем. Уже, мне кажется, тема для комментария.
Как раз я с удовольствием слушал Наталью Леонидовну, что она все время добавляла несколько раз о том, что это был все-таки сумасшедший поэт, то есть что-то в нем ненормальное. Я хотел сказать о двух вещах. Значит, одна про то, что Анатоль Рапопорт, очень известный американский социальный исследователь русского, естественно, происхождения, в свое время говорил, что есть две психологии, одна научная, другая интересная. Вот интересное это про братьев Карамазовых, а научное это научное. Но самое интересное оказалось, что я просто залез в поисковую систему Американской психологической ассоциации, где отмечаются абстракции практически всех англоязычных работ, в том числе и не только на английском языке, а где есть именно абстракции на английском. За последние 25 лет я провел поиск, значит, слова «благодарность» там нет, как термина. То есть он употребляется в статьях, но как исследовательская проблема – нет. Это очень интересная вещь, потому что несколько лет назад я столкнулся с тем, что за 100 лет никто не исследовал слово «обида», ну, психология обиды. Обиженных миллионы, ну, если не все, ну, хоть раз испытывали это чувство, но исследования обиды нету. Поэтому определения как бы вот метафорические. И вот с благодарностью, вот я вижу, что мы сейчас тоже обсуждаем проблему, она достаточно метафорична. Каждый понимает ее как-то по-своему. Кто-то говорит, там, может ли быть это чувство у верующих, кто-то у неверующих, но сама по себе из-за это такая очень для меня оказалась интересная проблема, что наиболее жизненные вот чувства, обида, благодарность, они малоисследуемы. Я думаю, что это не только потому, что нет интереса к этому, а во многом это потому, что люди, в общем-то, может быть, даже боятся. Это очень сложно анализировать. Вот про зрение, пожалуйста, про память – это хорошо. Ну, даже про мою любимую агрессивность тоже понятно. Кто по интроспекции, кто как жертва. А вот про обиду и благодарность, в данном случае я не просто так говорю о них вместе, потому что очень часто они взаимосвязаны в жизни. Про них очень трудно говорить, потому что они наиболее такие жизненные. И вот это такой, знаете, страх сороконожки, задуматься, с какой ноги она идет, не запутаться ли вообще потом. Для меня кажется, что эта проблема вот именно из-за этого не поддается как бы вот пока научному анализу. И не вызывает такого интереса, как многие другие.
Спасибо Сергею Яниколопову. Свобода в клубе «Квартира 44. Благодарность». Мне пришло просто сейчас в голову, что и обида, и благодарность – это же очень детские чувства. Вот Феликс Якубсон сказал, что мы можем говорить о социальных ролях, рассматривая благодарность человека, и о некой самости, что ли, человека, это такой вот первозданности. Так вот, обида и благодарность, мне кажется, это то, что ребенок проживает в отношениях с родителями. Может быть, они очень трудно дифференцируются потом взрослым человеком, они становятся для него бессознательными, и он не отдает себе отчета в том, насколько он обижен, насколько он благодарен. Ведь те люди, о которых рассказывает Наталья Леонидовна, они явно не отдают себе в этом отчета. Яков Кротов хотел выступить.
Вопрос в том, вот если речь идет о поиске в интернете, что мы, собственно, ищем? Потому что мне кажется, что позицией благодарности в русском языке является, да, обида, но есть термин, взятый из романских языков, ресентимент. У Шеллера есть целая монография по ресентименту, чувство хорошо всем в России, знакомое под названием «Смердяковщина». Это доминанта психологической советского и современного русского человека, это обида на весь мир, что недоплачено, ну вот то, о чем говорила Наталья Леонидовна. А проблема отчасти в чем? Чувство благодарности, почему его трудно найти в английском интернете? Английское слово совершенно на другой языковой основе, русский термин точный калька греческого. «Эвхари», то есть «эв» – это «благо», «хари» – это «подарок». Благодарность, отсюда Евхаристия, Евангелие – это благая весть и так далее. На английском от латинского gratis, grateful. И точно так же в русском и греческом дополнение к благодарности с легким семантическим сдвигом – благодать. То есть это то, в ответ на что следует благодарность. Благой подарок и ответ на это – благодарность. В английском точно так же благодать – это grace, знаменитый гимн «Amazing Grace». И в ответ следует gratefulness, то есть благодарность. И опять мы возвращаемся к тому, что это очень прочная основа. Если говорить по-библейски, вот на языке все-таки каком-то очень древнем, то благодарности противостоит не обида, а хула. Это вот вся книга Иова об этом. К нему приходит, вот он сидит, как 60-летний сумасшедший поэт, у которого жена погибла, дети погибли, все сгорело. И там в чем, собственно, сюжет? Скажи Богу, что он плохой, или что его нет. Это примерно одно и то же. Вот. И он не поддается. Он только говорит, а за что я должен быть благодарным? Ему начинают перечислять. Ну, в том смысле, что скажи спасибо, что живой. Мог бы бритвой и по глазам. И он все-таки не ругает. Значит, с благодарностью тут не оппозиция. Тут три позиции. Благодарность, неблагодарность и хула. И с точки зрения Библии хула – более опасное состояние, чем неблагодарность. Значит, тут какой-то вот такой стереоскопия, по-моему, какая-то идет. Вот что-то объемное, не просто вот на плоскости. Благодарность, неблагодарность. Тут есть какое-то третье измерение даже у неверующего человека.
Спасибо Якову Кротову. Феликс Якубсон.
Пожалуйста. Я не знаю, в продолжении ли этого, но мне было чрезвычайно интересно то, что сказал отец Яков. И я подумал о том, что благодарность интересна еще тем, что это совершенно какая-то конкретная, в отличие от доброты там, или от еще каких-то вот таких категорий, вещь. То есть, ну, Как правило, она обязательно связана с актом конкретным, направленным к другому человеку. Вот в этом еще какая-то есть такая вот особенность. И я вспомнил о том, что вот после последней войны, значит, вот появилась философия другого. Это французский философ Левинас такой предложил философию другого. Может быть, я скажу как-то своими словами не точно, я перед передачей специально не просматривал этого, где он говорил о том, может быть, это было впечатление его о лагерях, в которых он провел время, значит, нацистских. Он сам еврейский, так сказать, раввин. И он, хотя и французский офицер, поэтому он выжил и сидел как офицер французский. И он сформулировал вот это положение, как я его понял, таким образом, что в принципе человек и не существует без другого. То есть в этом наша сущность, что мы без другого не существуем. Это, конечно, известно любому, так сказать, я не знаю, там, психологу или историку, поскольку понятно, что вначале было коллективное неразделенное сознание. Но мне кажется, что сегодня это становится очень актуальным в связи с цивилизацией, в которой мы живем, которая становится все более и более виртуальной. Вот это вот ощущение другого, оно чрезвычайно важно, и в этом смысле я подумал, что вот благодарность может быть еще и какое-то ключевое слово, для того, может быть, через исследование его, через его какое-то вот раскручивание, как говорят сейчас в обществе, можно понять, насколько вообще в природе человека совершенно необходимо заложен акт такого искреннего и даже такого искреннего движения к другому вот с позитивом.
Спасибо Феликсу Якубсону. Я бы сейчас хотела к Вере Тривердиевой обратиться. Прошло довольно много лет со смерти Михаила Тривердиева. Вот вы, мне кажется, с таким удивительным примером человека, который бесконечно благодарен тому, кого уже нет. Ваша работа с архивом Михаила, ваше желание сделать так, чтобы его имя не было забыто в культуре, это благодарность или еще какие-то чувства?
Ну, во-первых, я за встречу со своим мужем, я благодарна Господу Богу, потому что, как говорится, так было угодно и так случилось. И то, что я делаю, это не акт как раз благодарения, а это, ну, такое понимание значения чего-то, о чем должны знать люди. А если говорить о благодарности, ну, это такое вообще, вот, может быть, не там музыканту не очень ловко будет говорить в присутствии историков, психологов о каких-то вещах, но мне кажется, что есть какие-то основополагающие чувства, которыми человек живет. Это я, например, глубоко убеждена, что каждый человек рождается с врожденным чувством Бога. Он только открывает это в себе или нет, вот дается ему, встречаются ему люди или нет. Вот для меня чувство благодарности, вот не случайно наш разговор вообще начался с этого. Не хотелось как-то вот мне сразу начинать с чего-то самого, может быть, важного. Но действительно, есть разные формы благодарности, но все формы благодарности, они сходятся где-то в одной точке. И эта одна точка, это есть, в общем, благодарность Богу, если есть вот это вот. То есть это некая такая формирующая правильный центр внутри любого человека точка, и если она в нем есть, если он ее нашел, вот то, о чем говорила Наталья Леонидовна, сумасшедшие люди, приходящие в храм и так далее, они, может быть, сумасшедшие, они, может быть, неправильно верующие, или они какие-то, но они находятся на каком-то своем пути, они, по крайней мере, ищут Бога. Может быть, я не знаю. То есть они ищут этот какой-то центр. Мне кажется, что вот чувство, если мы о них говорим, а благодарность – это чувство прежде всего, это эмоция, любовь, это, то есть это состояние, это не слово, это не повод для вообще, это и повод для каких-то исследований, но прежде всего это, ну, вот некие какие-то основополагающие вещи, которые должны быть внутри человека, они должны жить, и они должны быть каким-то образом, ну, гармонизованы, что ли. И вот в этой гармонии вот это чувство благодарности, оно, конечно, такое доминантное, может быть.
Спасибо, Вере Тривердиевой. Вы знаете, друзья, я вот думаю, я сейчас пытаюсь себя поставить на место человека неверующего. Вот мне все-таки кажется, что, ну, вот атеист слушает нас и думает, как-то Странно я себя чувствую в этой компании. Пожалуйста, Наталья Леонидовна.
Дам справку. Сумасшедшим я его называю для краткости. Он не сумасшедший, он эгоистичный. И полный ресентиментов. И ровно таким будет любой человек, который абсолютно сосредоточится на себе и будет там укручиваться. Поэтому так трудны обращения. Пока человек не отвернется, не развернется, ничего получить не может. Бог не ищет это заведомо, что он будет нас убеждать, что Бог, если и есть, то ничего хорошего в нем нет.
Таким образом его и обретет, ведь никто
не знает. Ну, как он обретет? Он может и обрести, вырвавшись из этого отчаяния.
Можно вспомнить как бы Савла.
Да нет, дело же не в этом. Савла тут ни при чем. Пока он абсолютно почти патологически, простите, я ругаю не конкретного человека, я его очень жалею, я бы с ним вообще столько лет не разговаривала постоянно, если бы не это. Я надеюсь только на то, что он отвернется от себя. Савл вообще собой занят не был. То он травил христиан, то он потом вернулся сюда. Это совершенно другой тип, тогда, наверное, не было таких людей. Это очень типичный нынешний случай. Почему там в советское время он очень усугубился, почему западное воспитание и даже восточное по-разному его размывает, это другой разговор, и более-менее это ясно. Можно, конечно, поговорить о Боге. Но у нас есть особенно цепкий вид тяжелейшего эгоизма, который один мой приятель называет солипсизм. И он, конечно, ничего не может дать. Какой там Бог? Ищет в большом случае сакральных каких-то таких кусков, что-то урвать сакральное. Все себе. Ничего хорошего не получается. А что касается неверующих, то я приведу слова замечательного францисканского монаха отца Станислава Добровольского, прекрасно известного отцу Якову Кротову. Когда ему говорили неверующие, неверующие, не такие, всякие, плоские, все, он сказал, так это же святые люди, я бы был наркоман. Действительно, я потому не представляю себе совершенно зря неверующего больше, чем печальным стойком, потому что я сама очень слаба и сама бы не могла. Наверное, есть какой-то склад души, какие-то силы и так далее, которые дают возможность.
Спасибо, Наталья Леонидовна Трауберг. «Свобода в клубе», квартира 44, «Благодарность». За нашим столом психолог Сергей Николопов, переводчик Наталья Трауберг, музыковед Вера Теревердиева, режиссер документального кино Феликс Якубсон и отец Яков Крутов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волга-нефть». В море вылилось более 1000 тонн мазута. На борту танкера находится 13 человек. С ними поддерживается связь. Ведутся спасательные работы. В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 6-летнего ребенка во время спецоперации в селении Чемульга Сунжинского района. В России сегодня будут напечатаны 108 миллионов бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы 2 декабря. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Встреча грузинской оппозиции со спикером парламента страны Нино Бурджанадзе в субботу не принесла результатов. Стороны договорились продолжить переговоры в понедельник. На юге Афганистана в провинции Гельмен при взрыве погибли 5 мирных жителей. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. В Праге произошли столкновения между неонацистами и левыми радикалами. Полиция задержала 250 человек. В результате столкновений несколько человек ранены. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. Главная тема его переговоров с российским руководством – военно-техническое и экономическое сотрудничество. На палестинских территориях проходят мероприятия, связанные с третьей годовщиной со дня смерти Ясира Арафата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в субботу открыл мавзолей, построенный над могилой Арафата в Рамалаке на западном берегу Иордана. Театры на знаменитом Бродвее в Нью-Йорке временно закрыты из-за забастовки рабочих сцены. В субботу вечером забастовщики, добивающиеся увеличения зарплаты и улучшения условий труда, пикетировали пустые театры. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Благодарность. Мы сегодня о ней пытаемся говорить с музыковедом, женой композитора Михаила Тривердиева, Верой Тривердиевой, с переводчиком Натальей Леонидовной Трауберг, с отцом Яковом Кротовым, с психологом Сергеем Николаевичем Яниколоповым, заведующим отделом Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, и с режиссером документального кино Феликсом Якубсоном. Яков Гаврилович хотел выступить?
Очень хотел. Спасибо, что дали слово. Что из меня рвется? В защиту атеистов. Благодарность за существование атеистов. В сегодняшней России, и подозреваю, что не только в России, нормально, по-моему, себя можно чувствовать только среди атеистов. Что такое среднерусский верующий человек любой христианской конфессии, не только, боюсь, христианской? Это существо крайне озлобленное, подозрительное, жадное, которому нужна компенсация за многочисленные страдания, которые претерпела его прабабушка или двоюродный дедушка, или так далее. Значит, срочно верните здание епархиального управления, здание семинарии, а за страдания отдельно отрежьте от колхоза «Красный Балтиец» 200 гектаров, мы там сделаем приют, сиротки будут обеспечены. И сколько ни давай, все равно мало, и аппетит только разгорается. Плохие американские миссионеры, плохие корейские миссионеры, в общем, все плохие. Но это, конечно, классическая смердяковщина, только теперь уже под каким-то религиозным грифом. Напротив, средний современный неверующий человек – он все-таки скорее существо такое вменяемое, и не то чтобы сильно благодарное жизни, но во всяком случае не неблагодарное. Но я не соглашусь, что... То есть вот эта вот позиция, спасибо, что вот если бы я был неверующим, я бы стал наркоманом, она, мне кажется, очень такая опасная позиция. Тогда спрашивается, насколько наша вера, собственно, она верная, а насколько она еще незрелая и детская. Проблема в чем? Быть благодарным за хорошее, но, используя язык Евангелия, это может и атеист, и язычник. Значит, вы будьте благодарными за зло. А что означает любовь к врагу? Любовь к врагу возможна только при одном условии, то, о чем говорил Феликс. Потому что выше классификации друг-враг, классификации 0 и 1. Есть рядом другой человек или нет? Если есть другой, уже не важно, друг он или враг. Он есть, уже хорошо. Антитеза, позиция Каина. Там же ведь Бог, когда Каин убивает Авеля, ему говорит, что ты уткнулся в землю. Возведи свои глаза. Это в точности потом Иван Андреевич положил на стихи. Подними рыло от земли. В чем проблема Каина? Почему он убил Авеля? Точную причину ветхозаветный рассказ, строго говоря, не называет, хотя есть ряд очень вероятных толкований. Но главная причина, видимо, в том, что он Авеля, а, не видел, б, не хотел видеть. Он хотел остаться один. Это состояние глубочайшей неблагодарности за то, что есть рядом другой. В этом смысле атеист, для которого Бога нет, но зато есть другой рядом человек – это основа веры. Если верующий теряет благодарность за то, что рядом есть другой человек, он теряет фундамент для своей веры. Нельзя быть благодарным за существование Бога, если ты не ценишь существование соседа, который рядом с тобой. Тогда действительно проверкой благодарности становится возможность, ну как сказать, что проблема Иова? Это боль. Он болит, потому что он болеет, он болит, потому что у него болит сердце по погибшей жене, по погибшим детям и приравненным к ним овцам и стадам. Неблагодарность превращает боль в зло. Благодарность превращает боль, ну, не скажем, в добро, но она превращает это, ну, вот то, о чем говорила Вера. Человек умер, но мы все равно благодарны. В этом смысле это победа над смертью, потому что этот другой он не существует, потому что я благодарен, а я благодарен, потому что он существует. И в этом смысле атеист даст иногда 100 очков вперед.
Яков Кротов, Наталья Леонидовна Трауберг.
Можно я просто проясню кое-что, потому что мы как в притчах, я же не совсем про то говорила. Я подразумевала, что наши тяжелейшие болезни, наши тяжелейшие испытания входят во все это, связанные с Богом, хождение перед Ним и благодарность к Нему, а не то, что Он нам делает подарки. И теперь, что касается детской, я такая, что действительно незрелый человек, и, наверное, много такого у меня есть, вот просто папа-папа. Но, с другой стороны, Евангелие этому не противится, не противится и Ветхий Завет. Что касается верующих, тут я просто танцую от счастья, потому что ничего противнее нынешнего верующего нет, просто на земле.
Ну, может быть, он просто постсоветский человек. Но
да, он постсоветский человек, но он не меняется. Хоть он бы там не зрелый.
Папа Бенедикт XVI не постсоветский человек. Мало быть в Гитлер-Югенде, чтобы считаться постсоветским человеком. Хотя это все равно как быть в комсомольской организации. Современный христианский фундаментализм, широко распространенный и в Западной Европе, и в США, это состояние полнейшей неблагодарности. И неблагодарность, она в данном случае проявляется в чем? Как и в России, требование компенсации.
Да.
У Европы христианские корни, давайте нам наличными, ну, скажем, вот на воспитание сирот в католическом духе, а не в гомосексуальном.
Яков Кротов выступил. Сергей Николаевич Николопов.
Вот поскольку я занимаюсь агрессивным поведением больше, чем благодарностью, мне понятно, почему это не только постсоветский феномен. Это феномен любого человека или группы людей, или теперь уже масс, где возникает ощущение угрозы своему «я», вот в широком смысле этого слова, именно такого глубинного «я», отсюда и фундаментализм, как бы попытка удержать то, за что он может удержаться, а каждое поползновение на это является угрозой, которая получает в ответ агрессивные действия. Отсюда я делал исследования просто по неофитам и оцерковленным людям, как в православии, так и в мусульманстве, современных советских людей. Ну, трудно говорить оцерковленные мусульмане, но вот давно верующие, спокойно живущие с этим, и те, и другие терпимы к окружающим, в отличие от неофитов, которые перехлёстывают в своем доказательстве того, что они-то и есть истинно верующие. Совершенно не случайно, что огромное количество террористов национального толка, такого националистического, ну, например, в Басконии, там очень невысокий процент смешанных браков, но в терроризме их больше 40% детей из смешанных браков. Они доказывают, что они больше баски, чем обычный баск, который не задумывается, баск он или кто. То есть это тоже такая проблема вот этой поиска веры для неофитов и попытки удержаться с угрозами, которые происходят в мире у таких людей, как нелюбимый вами Бенедикт. Это как раз мне понятнее.
Но он же не неофит.
Он не неофит, он как раз, это другая часть, тут как бы два края, одна неофита, а другая люди не неофиты, но ощущающие угрозу своей вере, люди, которые считают, что им эта угроза никак, они вообще не волнуются по этому поводу, они живут себе со своей верой и не ощущают того, что окружающие угрожают им, другой не является врагом, он просто сам по себе ходит по параллельным улицам, там, тротуарам и прочее. А это промежуточная фигура, потому что другой не обязательно враг. Другой – это не я и не враг, а просто другой. И тогда мне нечего его бояться. Но когда я в каждом другом вижу врага, будь то врага для моей веры или врага для моего собственного ощущения моей веры, как для неофита, вот тут возникают агрессивные намерения против. Вот все злы и купание в своих обидах, и смердяковщина, и так далее. И я хотел еще добавить, вот с самого начала говорилось о социальных ролях. Вот эти социальные роли, там очень легко быть благодарным. Они упрощают нам тренинг благодарности. Если я ребенок, мне говорят, ну ты должен быть благодарен своим родителям. Мне легко быть благодарным своим родителям, пока я маленький. Мне говорят, что нужно быть благодарным учителям. Легко. Потом выясняется, что это не так легко. Потому что большая часть людей на самом деле не благодарны своим учителям. Я вот приехал утром, я был на юбилейном таком заседании в Академии наук, посвященном, значит, юбилею двух братьев Арбеля. И есть, ну, как исторический анекдот, который, по-видимому, приписан, потому что Леон Абгарович не был таким. Но ему приписывается знаменитая фраза, что он во время Павловской сессии, когда его все громили, он подошел к одному человеку и сказал: «Молодой человек, вы не мой ученик, и я вам ничего хорошего в жизни не делал. Почему так на меня нападаете?
Это, между прочим, есть целая история про учеников Лотмана. У них просто несколько лет назад было очень модно не спровергать Лотмана, рассказывать, какой он был тяжелый и неприятный человек.
Ну, это такое вот богоборчество такое. На самом деле, когда взрослый человек, когда он выходит за рамки благодарности внутри социальной роли, вот эта благодарность осознанная, сознательная, и она может быть и более сложная, потому что при этом, при всем, может быть всегда говорено, что это были сложные отношения, но я благодарен.
Спасибо Сергею Николопову. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Благодарность». Феликс Якубсон.
У меня два суждения, они разных. Первое по поводу благодарности ушедшим. Мне кажется, что это чрезвычайно важная вещь, которая продлевает жизнь человека. Я глубоко убежден, что связи с ушедшими на самом деле бывают гораздо более существеннее и серьезнее, чем связи с ныне живущими на Земле здесь. И такие связи, они устанавливаются именно вот за счет благодарности. Это еще важно и потому, что современная цивилизация, современное общество, оно, я бы сказал, живет больше в категориях пространства, чем в категориях времени, преувеличено больше. Нельзя сказать, какая из этих категорий важнее. То есть мы все время живем в мире вещей, мы живем в мире покорения пространства, скоростями, поездами там, и так далее, и так далее. Это чрезвычайно увлекательное занятие. Но на самом деле подлинная наша жизнь происходит во времени. Она происходит в нашей памяти, она происходит в том, как сегодняшний день дополняет вчерашний, и так вплоть до начала мира. И отсутствие благодарности к ушедшим, оно жизнь действительно делает более плоской, потому что вспоминая их, и мы, так сказать, двигаемся.
Спасибо Феликсу Якубсону. Но здесь я должна сказать, что Феликс долгие годы был наследником архива поэта Леонида Ранзона, и в этом году вышел, наконец, двухтомник прекрасный Ранзона, когда этот поэт стал доступен русской читающей публике вот в таком полном объеме.
На самом деле, если уж переходить на личности, то я хотел бы сказать, что это больше связано не с именем Леонида Ранзона, а с именем его жены Маргариты Пуришинской-Ранзон, вдовы, на которой я потом, которым потом, так сказать, поженились, и она была человеком выдающимся. Она была учителем по жизни. Знаете, говорят, что умение жить – это отчасти профессия. Я думаю, что каждый из нас больше всего благодарен учителям жизни.
Спасибо, Феликс. Вера Тревердиева, ничего бы не хотела добавить?
Нет, у меня было еще вот, ну что ли, ощущение, когда говорили о социальных ролях, что есть еще некая реакция и желание человека, если он что-то делает, вызвать благодарность. Когда он обязательно хочет, чтобы его благодарили, это очень важная вещь. Когда мотивом человека становится что-то, и он ждет благодарность за это как бы вот для меня подвергает некому сомнению его внутренние намерения, его внутренний посыл. Вот есть такое ощущение в связи с этой темой.
Мне кажется, это очень хорошее замечание, потому что вокруг благодарности действительно очень много непроговоренных каких-то вещей. Не всегда ведь легко принять чужую благодарность. Ты испытываешь самые разные чувства. Вот есть какой-то человек, которому можно принять благодарность, и потому что ты понимаешь, что это бескорыстно. А есть какая-то благодарность, в которой есть корысть. И вот то, о чем говорит Вера, делать какое-то благо ради того, чтобы тебя благодарили, это какая-то такая сомнительная вещь. Яков Кротов категорически против.
Нет, мысль Веры очень глубокая. Когда речь о другом, я предпочитаю, чтобы другой делал мне добрые дела, не ожидая от меня благодарности. Но когда речь идет обо мне, я всегда жду благодарности за то, что я делаю. Я всегда очень переживаю, если этой благодарности не получаю в какой-то форме. Другие люди, ну их. А про себя я знаю, что мне кажется, это нормально. Может, Сергей Николаевич скажет, может быть, это нормально только для мужчин. Но мужчина – существо, которое все время нуждается в подкреплении, конфетке и прочее. Женщины, вы святые. А у нас, у мужиков, так. Ну, деление на женщин и мужчин уже глубже, чем верующие или неверующие, и с большим трудом преодолевается.
Говорят, что это уже пережитки.
Ах, это пережитки.
Нет, ну просто мы должны же себе бороться с этим чувством как бы неудовлетворенности по поводу чего-то. Мы же сами попадаем в такую ситуацию, что мы что-то делаем, потом думаем, а почему человек, вот, ну, не знаю, грубо говоря, не сказал спасибо? Ну, а мы должны ждать это спасибо.
Должны. Он не сказал, я его прощаю. Но я прощаю, то есть я делаю какой-то личностный кульбит, выворачиваю себя наизнанку и весь мир. Но я думаю, что в нормальном состоянии, конечно, ну, благодарность – это нормальный, как бы сказать, это симптом того, что коммуникация между людьми нормальный. Осуществляется нормальным способом. И в этом смысле расчет на благодарность, он просто, мне кажется, вот на физиологическом уровне как-то где-то зафиксирован. И, собственно, искусство жить… Ну, вот как Златоуст? Вот он Сергею Николаевичу близок, потому что он свои знаменитые слова насчет того, что слава Богу за все, сказал, ну, на полпути к Карабаху. Его сослали на крайний север, значит, он умер там, в предгорьях Кавказа, даже не доехав до места ссылки. Вы понимаете, потому что мы говорили о благодарности удачников, вот учителей и так далее, а Златоуст был благодарен, и почему эта фраза стала крылатой? Потому что это сказано человеком в состоянии полнейшего разгрома. За что, собственно, благодарен-то? Вот умирает мужик в расцвете сил, потому что это чрезвычайно тяжелая дорога, и он умирает в отчаянии, и за плечами блестящая жизнь. И вот вместо этого вот пыльная, южная, кавказская, и все-таки, слава Богу, за все вот это. Вот этот вот какой-то кульбит очень странный, и он не уверен, что он тесно связан с верой. Во-первых, потому что есть верующие, которые этого кульбита не делают. Во-вторых, потому что есть атеисты, неверующие, лучше, может быть, сказать, которые биологически они благодарны. Это вот то, что называется там феномен Иосифа Прекрасного. Поэтому его все любят, потому что он благодарен раньше, чем ему что-то сделали. Я не такой, поэтому я это очень ценю.
Яков Кротов, у нас тут такая удивительная история. Наталья Леонидовна Трауберг пришла на программу с чудесными листочками, на которых не менее чудесные рисуночки и какие-то фразы, связанные с благодарностью. Вот я прям предлагаю всем прочесть, у кого что написано.
Ленка, но тут суть в том, что я их получила в подарок вчера. То есть этот альбом, вот в данном случае я такой снова выступаю, что я благодарна, что это хорошее. Ну, предположим, что нет, спасибо Богу за все, но в данном случае действительно хорошее, и в частности такое ангельское хорошее. Вот этот узор промысла, который каждую минуту проявляется в бытовых чудесах уже детских начисто. И все время, и все-таки очень поддерживает. В данном случае этот узор проявился в том, что вчера мне подарили альбом, который у меня, между прочим, был уже один раз, несколько раз. И куда-то девался, я его дарила, и все. Опять подарили, он продается, каждый может купить в магазине Паулины. Тут мне подарили прямо перед этой передачей. И каждый может прочитать. Я раздала сейчас эти листки.
А как
там всякие афоризмы.
Альбом как называется?
Вот такой вот, это написан бумагой, написано «Благодарность».
Ну, можно я первое читаю? У меня нарисована птичка, которая принесла конвертик в свой домик. На нем сердечко нарисовано и написано «Благодарность – это память сердца». Феликс.
Благодарность превращает воспоминания в безмолвную радость. Не могу прочитать.
Дитрих фон Хофен.
Да, это Бонхофен.
Ну, мне-то просто как неверующему просто очень повезло, потому что я полностью разделяю эту африканскую пословицу. Благодарность значит сидеть напротив Бога и радоваться.
А у меня такая же африканская пословица.
Ну, значит, мы сидим напротив
друг друга.
Значит, другое.
Это почти, только еще выразительнее совпадает с библейским «ходить перед Богом», но сидеть как-то еще нагляднее. У меня Бонхофер, опять же.
А у Якова Гавриловича?
А у меня тут совершенно какая-то свадебная картинка с сердечком. Вот, и подписью «Спасибо за то, что ты есть, ты с маленькой буквы».
А можно рассказать еще одну историю, иллюстративную, к Сергею Николаевичу? Я тоже дитя смешанного брака. Говорю это затем, что мамина родня была верующей. Не мама, она ушла из церкви в молодости, а бабушка. И эта бабушка, воспитывая меня в христианстве, очень рано дала мне понять, что агрессивность абсолютно исключена. Бог не велел. Ну, поскольку все-таки я падший человек, и время от времени что-то накатывало такое, то возникла система, она знала об этом, но я выдумала это, по-видимому, сама, вряд ли кто-то меня научил. Я выходила в коридор и делала то выражение лица, рук и всего, которое Лоренц описал, как вот эту вот штуку агрессии у животных. Руки как когти делала и такую маску. злобы. Я горевала об этом, и в 7 лет даже пыталась сказать священнику, который, наверное, с удивлением. Но я посмотрела, но как раз ровно в это время их стали сажать пачками, и я не помню, что было. Но это насчет агрессии, просто справка, что можно заранее подсекать это. Если ребенку очень рано, когда он еще очень слушается и благодарен, и все, это сейчас все благодарность бабушке, просто скажет, что Бог этого не велел. Почему-то нашим неофитам никто не говорит, что ни сосредоточенность на себе, ни агрессия, Богу не угодно.
Наталья Трауберг, Сергей Николопов выступит.
Я совершенно согласен. Даже не только говорить там о том, что Бог не велел, просто известно, что пацифистские убеждения и такие настроения возникают после просмотра пацифистских фильмов. Но только они намного слабее, и для того, чтобы их поддерживать, надо чаще показывать такие вещи, книги, фильмы там и так далее. Все плохое учится, на самом деле, намного быстрее и легче, чем все хорошее. Ну, это каждый легко может вспомнить все слова, которые нельзя произносить. Мы учим с одного предъявления, а какой-нибудь ресентимент нужно все-таки научиться несколько раз произносить правильно. Даже слово «смердяковщина» не с первого раза вылетает. Поэтому, конечно же, постоянно нужно говорить о том, что агрессию нужно преодолевать. Без этого легко скатиться в любое агрессивное поведение против другого, потому что представить себе другого не нейтральным, не положительным, а именно негативным, с этим ощущением его как врага, намного проще. И, собственно, даже языковые вещи, то есть не случайно гость и гостиница однокоренные с враждебностью и с врагом. Это переходный период. На гостя распространяется, он может стать другом, он в нейтральной позиции. Почти у каждого народа и племени были определенные жесткие запреты, что нельзя делать с гостем. Надо, вот он как в периоде таком очистительном, он может сюда перейти или туда перейти, он может стать другом, может стать врагом. Поэтому это вот постоянная работа. Благодарность тоже имеет к этому отношение, потому что вот здесь этот обмен дарами, не обязательно физическими и материальными, это обмен знаниями, отношениями, он позволяет быть потом благодарным человеку даже из чужого племени.
Спасибо Сергею Николопу. Феликс Якубсон.
Я вот очень благодарен тому, что за этим столом сегодня были сформулированы оппозиции благодарности, потому что я до этого момента как-то для себя никак не мог их точно сформулировать. Меня это тревожило, потому что пока нет чего-то такого ограничивающего само, так сказать, благо, да, то оно, в общем-то, и не существует. И в этом смысле, опять же, я не сторонник теории там, или термина «первородный грех» у человека, а скорее того, что вот должно быть обязательно, что так задумано, значит, создателем для тех, кто в него верит, или там высшим силам, ну, атеисты называют это как-то иначе, так устроен мир, что есть ограничения. И вот зло, и все то, что мы относим к негативному, я квалифицирую как ограничение добру и всему тому, что мы называем позитивным. И одно без другого не существует. Поэтому всегда, когда думаешь, так сказать, о благодарности к человеку конкретно, то есть хорошо бы допускать, что он способен к тебе или по отношению к другому на какой-то там злой поступок или там недобрый поступок. Точно так же, когда он к тебе какой-то не очень хорошей стороной поворачивается, важно, я так себя учу, мне кажется, получается, предполагать, что он к тебе или кому-то другому может повернуться доброй стороной. Мне кажется, что только вот при попытке обрести это равновесие может возникнуть та первозданная благодарность, истинная благодарность к другому, которого ты принимаешь таким, каким он был создан.
Спасибо, Феликс Якубсон. Вера Теревердиева.
Я, наверное, просто произнесу строчку из стихотворения Вознесенского. Творение, на которое Михаил Леонидович написал замечательно совершенно мадригал. Благодарю, что не умер вчера.
Спасибо, Вера Теревердиева. Яков Крутов.
В благодарности есть две примечательных черты. Во-первых, благодарность – это пример совпадения средства и цели. То есть благодарность – это состояние, к которому стремится каждая человеческая душа, и благодарность – это средство достижения этого состояния, причем достигнуть его можно, хоть сидя в Освенциме, хоть сидя в Кремле, хоть в нищете, хоть в богатстве. И вторая, мне кажется, довольно странная черта, но благодарность, она, ну вот опять же, цель и причина. Она делает человека, собственно, человеком. При том, что фразы для благодарности взяты из языка коммерции и торговли, обмена, и подразумевает, что я чего-то лишаюсь, или другой чего-то лишается, и я ему за это благодарен. Но когда мы реально благодарны, мы знаем, что когда я что-то даю, у меня что-то прибывает. То есть благодарность – это восторг перед чудом мира, который устроен так, что любой жест, слово и действие не только не делает меня меньше, меня дающего, но делает меня больше. То есть в мире благодаря благодарности все время происходит превращение. И если агрессия, как оппозиция благодарности, обида – это действие, которое все время должно себя подтверждать активностью. Агрессивный человек, он должен это закрепить ударом или хотя бы матерным словом и так далее. А благодарность – это совершенно фантастическое состояние. Не нужно быть даже свободным, чтобы быть благодарным. Благодарность, она всегда абсолютно рядом, и никто, кроме нас самих, не может нас лишить вот этого статуса благодарности.
Спасибо отцу Якову Кротову. «Свобода в клубе. Квартира 44. Благодарность». Мы говорили сегодня с Верой Теревердиевой, музыковедом, женой композитора Михаила Теревердиева, с Натальей Леонидной Трауберг, переводчиком, с режиссером документального кино Феликсом Якубсоном, с психологом Сергеем Яниколоповым, заведующим отделом Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, и с отцом Яковом Кротовым, историком церкви. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».